В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск про очередной тур, извините за тавтологию, Лиги Чемпионов. По следам чемпионов называется наша традиционная программа. Ведем ее тоже традиционно с Александром Судосом. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Добрый вечер, слушатели.
И у нас нет выбора, да, другого, как начать с игры Манчестер Юнайтед Аталанта. Я скажу так, что Аталанта приехала, мы знали это до игры, что она ослаблена, там не приехал Гозенс, там проблемы в защите у них были. Демирель, который играл центрального защитника, получил травму на 40-й минуте прямо в игре. То есть, вообще говоря, Аталанта была явно ослаблена, мы знали это до игры, в игре произошло дальнейшее ослабление. У меня к вам такой вопрос. Явилось ли это причиной того, что Аталанта вела 2-0, но проиграла 2-3?
Я бы сказал, что недостаток исполнительского мастерства к этому привел у Аталанты. По игре команды видно, что она более выученная, чем Манчестер Юнайтед. Она более тренерская. Она лучше знает, как действовать в тот или иной момент. Но класс исполнителей и их ментальные характеристики у Аталанты все-таки послабее, чем у Манчестера, в связи с чем им и удалось, ну, Манчестеру в плане удалось добиться победы. И да, Олд Траффорд еще гнал, конечно, своих вперед, поэтому это тоже дополнительно сыграло свою роль. Не думаю, что Манчестер в Италии смог бы в таких обстоятельствах добиться победы, и даже ничьей. Поэтому в первую очередь это разница в классе игроков. Но если сравнивать там характеристики навыков командных, именно командных, то здесь Аталанта больше Манчестера. Но за счет разницы в классе Аталанта все-таки пока уступает Юнайтед.
Ну да, у Аталанты нет там плеймейкеров, которые могут условно в один пас сразу соорудить что-то. У нее есть наигранные комбинации, но главное, что мы знаем, что с этой Аталантой известно, как играть нельзя. Так как это делал Пари Сен-Жермен летом 2020 года в плей-офф, они Аталанте разрешили руководить игрой. Руководить темпом, хочет Аталанта, она атакует, хочет, она прессингует, не хочет, она встречает в центре поля. А Париж типа будет играть свою игру и, значит, на высоком классе игроков что-то да случится. А так не прокатило. Там чудо просто, помните, да, Париж спасла?
Да, конечно, на последних
минутах. Чудо, просто чудо их спасло в игре, которую они Аталанте разрешили руководить игрой в расчете на индивидуальный класс. А выяснилось, что это был практически самострел. Манчестер здесь, я не думаю, что это вот было такое исполнение, что типа, ну там, покажите, что вы можете, мы посмотрим. Я не думаю так. Но я думаю, что выход на поле был совершенно такой, что, ну, вы там что сможете, покажете, но мы все равно, типа, фавориты, мы лучше, там, у нас Криштиану. Ну, такое вот было.
Шапка закидатель.
Да, да, было снисходительное отношение, совершенно явное. Сульшер, правда, не позволился выпустить 5 плюс 5, он позволился все-таки, решил выпустить 6 плюс 4. Но вот я не знаю, я читал тут, по-моему, Тиаго Сильву, что ли, кого-то, он сказал, что Фред вообще это великий игрок, высочайший, и что виноват, значит, если у него что-то не получается, не Фред, а его партнеры. Я не знаю, я сколько времени смотрю на него в Манчестер Юнайтед. Я думаю, что и в защитном смысле есть намного более сильные опорники в ВПЛ, чем Фред. Ну, а уж в качестве помощи атаки тут вообще говорить нечего.
Ну, Фреда 1-2 ярких матча было. И
за все время.
Да, но при этом сколько было обрезов и косяков там.
Это... Да, да, да. То есть это такой человек для Аталанта, он, может, подошел бы. Я не в обиду и не в укор Аталанте говорю. У Аталанты ограниченный бюджет, понятно. Не от хорошей жизни они вынуждены покупать игроков типа Мирончука. Это ж понятно все, что им нужно финансово дышать как-то. Также совершенно понятно, что Аталанта под руководством Сульшера ни в какую Лигу Чемпионов никогда не попала бы. Тут говорить вообще не о чем. А Манчестер Юнайтед под руководством Гасперини, если бы он смог там прижиться, ну, то есть не факт, что у него там вообще получилось бы, но если бы он смог там прижиться, то, конечно, Манчестер Юнайтед сейчас был бы лидером чемпионата. Ну,
в целом, итальянский это тренер в Англии нормально
прижился. Нормально, да. Но просто Гасперини, он уже в возрасте, и в возрасте очень тяжело приживаться.
Но... По фигуре Гасперини вопрос в том, что он пробовал себя в большом клубе в Интере, и у него там абсолютно ничего не получилось. Да, поэтому, да. Может, это именно тренер таких вот
клубов.
Может быть. У каждого есть свой потолок и свои задачи, которые он готов выполнять блестяще при переходе на параллельный либо вышестоящий уровень. Этот человек становится уже...
Мне чем-то это напоминает Бьелсу, который подбирает не ах каких игроков, и которые в определенные периоды могут играть на равных там, с очень сильными командами.
Да.
Очевидно, что Аталанта, она поинтереснее лица по исполнителям. Но мне, например, также очевидно, что при всех своих достоинствах Аталанта в топ-10 английского первенства не попадет. Ну, просто потому, что люди не привыкли к такому стилю. И к
такой другой динамике. Темп.
Другой да. темп, все другое, да. И они в Англии, конечно, ну, потеряются, понятно. А в Европе они периодически могут стрелять, что мы видели. И я думаю, что, возможно, это еще и случится, когда у них все там поправятся, выздоровеют. То, что тренер работает долго, это хорошо, это видно. И у Таланта узнаваемая команда. То есть мы узнаем ее, видим, несмотря на то, что голы были, может быть, там, не напрямую, не совсем прямо аталантские, особенно второй там с углового, но видно, на что команда пытается играть, и также виден ее потолок. И самое главное, что второй тайм показал, что известно, как надо с Аталантой играть. Ей нельзя руководить игрой. На нее надо давить, нужен быстрый футбол, все, они потеряются. Ровно все это и произошло. Там с начала второго тайма началось бешеное давление. Я не верю в то, что Сульшер вообще в состоянии в раздевалке кого-то зажечь. Вы вот верите?
Нет, конечно.
Что он там кидал стулья, там, орал там?
Да нет, это не про него. По его лицу видно, что он не способен.
Да, да, я думаю, что там Криштиану скорее способен орать.
Вот это точно орал. Вот мне кажется почему-то, что именно он... Даже вот этой своей функции может им помочь. То, что он может наорать и может зажечь. А то, что это сделает главный тренер, ну, я сомневаюсь.
Да, у меня тоже есть такие сомнения. И на самом деле уже Юнайтед в плохой серии находился, да, до матча. Уже там это ничья с Эвертоном плохая, проигрыш Лестеру плохой. Все плохое идет. Игра с Вильярреалом в Лиге Чемпионов плохая. Но что еще нужно, наконец, чтобы все поняли, что Юнайтед не может сейчас уносить всех в одну калитку, и нужно с первой секунды включаться. Нет, этого все равно не происходит. Команда не включается. Я думаю, что если бы не стадион, я полностью с вами согласен, то они вообще эту игру спокойно бы проиграли. Более того, я согласен с Гасперини, что вот был момент, помните, Де Хеа дважды вытащил.
Два
удара.
Да.
Если бы там залетел, то Юнайтед и эту игру бы проиграл. Несмотря на все свое преимущество.
Там бы счет 3-1 стал, навряд ли. И плюс запал бы резко.
Да, ментальный удар страшный, да. То есть мы их давим, а вдруг мы обратно получаем. Так что, ну, я ж не к тому, что прямо вот такой один момент может решить вот так. Аталанта во втором тайме была все равно подавлена в целом. Это была единственная по смыслу ее вылазка нормальная. И при счете 3-2 у них, простите, ничего не было, кроме стандартного навала. Ну, так. Но матч, который будет проходить следующий, ответный матч в Аталанте, я не знаю, в каком виде там будет Манчестер. Я не верю в то, что они улучшатся сильно. И я думаю, что там будут по-прежнему у Манчестера проблемы. И Аталанта дома, при зрителях, там, я думаю, может задать серьезную трепку.
Мне почему-то кажется, что Гасперини вынесет уроки из этой игры,
да.
Сульшер подумает, что мы победили, значит, я сделал все правильно. А то, что мы 2-0 горели, это просто...
Ну, бывает, да, типа это футбол, бывает всякое. Мы от жены Малиновского знаем, что всю ночь в Манчестере в отеле работала сирена и не давала футболистам Аталанты спать, поскольку это знаю...
Как это по-английски?
Что по-английски?
Ну, гостеприимство.
Hospitality, да. Значит, я не сомневаюсь, что в отеле «Аталанты» или того места, где будет стоять «Манчестер Юнайтед» в эту ночь, гарантированно будут работать сирены, будут толпы болельщиков. Я, правда, знаю способ борьбы с этим, но я также знаю, что огромное количество людей изображает, что она этого делать не может. Существует такое простенькое изобретение человечества, как беруши. Силиконовые беруши засовываются в уши, и ты перестаешь все слышать и спокойно спишь. Даже телефон не слышен. Поэтому, ну, молодым людям свойственно, так спортсменам, что что нам мы и так будем спать. А я думаю, что им спать нормально не дадут там в качестве отместки. И их, в общем, ждет тяжелая игра. Другое дело, что если считать, что Юнайтед выиграет матч у Young Boys дома, то у них уже 9 очков, да?
Ну да.
И, в принципе, наверное, любая ничья на выезде с Аталантой или с Вильяреалом теоретически, наверное, может им принести путевку в плей-офф. Ну, может так случиться, что 10 очков хватит. Может быть и нет. Ну, в общем, проигрыш Аталанте в ответной игре поднимет вопросы даже не столько вот именно по конкретно выходу из группы, сколько продолжит всю эту тему с Сульшером и прочими. Дело в том, что эта игра меня только убедила в том, что в воскресенье им играть с Ливерпулем, что у них там просто нет шансов. То есть должно случиться что-то экстраординарное.
То, что мы видели от Ливерпуля в матче с Атлетико, можем плавно перейти к обсуждению следующего матча, то да, то есть здесь, конечно, шансов у них мало. Понятно, что Ливерпуль там выиграл за счет удаления, можно сказать, у соперника, но все равно то, как играл Ливерпуль, как он с самых первых минут включился, как он давил, то
как если он сделал то, чего не сделал Юнайтед дома.
Да. Но он это сделал в гостях, то можно просто сказать о том, что Ливерпуль приедет в Манчестер, включит сразу же повышенную передачу.
Если режим, включит, то все, да.
Я думаю, что сразу включит. Я, ну, зная Клоппа, Клопп не тот, кто пытается отсидеться до конца. Тем более он видит уязвимости Манчестера и видит его неготовность играть вот так вот с самых первых минут. Это показывают все последние матчи. Манчестер там, ну, буквально вот то, что я видел, игры, уже, наверное, игр 5-6 этого сезона, я не помню, чтобы Манчестер забивал в первые 15 минут.
Да и вообще, то есть вот приличных игр таких, чтобы вот Манчестер вышел и показал, кто в доме хозяин, была одна. Первая игра, ну, с Ницом. Все.
А, это да. Ну, все. Я думал, вы скажете Ньюкасл, но это же не будем. Ну, Лидс, понятно, на тот момент мы не
знали. С Ньюкаслом такого не было. Ньюкасл очень долго упирался.
Да. Ну, давайте посмотрим, как Лидс играл с другими соперниками. И
да, и поймем, что такое
Манчестер, Лидс. Да. И поймем, что это не оселок. Поэтому, вот. А Ливерпуль, он способен выйти, включиться с первых минут, задавить, забить свои мячи, и все. И дальше Манчестер просто будет, ну, ему и такие ошибки, как когда забивал Магуайр, я думаю, защита Ливерпуля навряд ли допустит.
Не знаю. Судя по тому, что исполнил Ван Дейк в первом голе.
Ну да, там он, конечно, убежал.
Да, то есть это вообще.
Там он устранился красиво. Но да, что отличает? Ну, то есть Жан-Луиджи Буффон тоже привозил.
Да.
Но он привозил один раз за сезон, и именно поэтому эти привозы запоминались. Поэтому, я думаю, с Ван Дейком может случиться то же самое. Вот это был его привоз.
Ну и потом, вы знаете, такая есть история, что классные игроки, да, привозят все, безусловно, но классные игроки, как правило, есть исключения известные, но, как правило, они привозят в матчах, когда это не является решающим. То есть, да слип Джерарда, это все помнят. Понятно, это был решающий матч и все. Но я не назову это привозом. Там был несчастный случай просто у Джерарда и все. А вот такие привозы и вратари тоже, и защитники привозят классные обычно в нерешающих матчах. Или более того, в эти привозы в итоге не влияют на результат. Ливерпуль выиграл, ну значит все забудут, что там, да. Ван Дейк привез. А вот Кейта, я думаю, забыть сложно будет.
Ну, не зря его заменили сразу в перерыве.
Ну, он его защищал потом, Клоп. Но в целом...
Я думаю, Кейта, это, конечно, уже все признали, что это ошибка.
Ну, это... да. Да.
Поэтому они будут как-нибудь, когда-нибудь пытаться от него избавиться.
У меня вопрос к вам. Но ведь Кейта уже давно более-менее понятно, что это не тот человек, который Ливерпулю поможет.
Ну,
он не может заменить Винальдума, там, если кто-то об этом думал. Это же было понятно до того.
Да. До того, как с Винальдумом не продлевали контракт.
Да, то есть не очень понятна эта тема в сентябре, что в октябре, что вот, все, да, вот этот Кейта, его надо продавать, его летом надо было продать, а то и прошлым летом еще. И все, потому что известно, что уже давно понятно, что это не тот человек. Конечно, тут какие-то ядерные ошибки, совершенно бездарные. Но, может быть, там все уже было построено, Ливерпуль такая же духовая команда, они уже повели 2-0, наверное, они внутренне решили, что все, сейчас мы их тут расстреляем вообще. А Атлетика все-таки домашний, это не та команда, которую особо расстреляешь. И там, кстати, кроме двух голов, помните, там был при счете, по-моему, 1-2, выход 1-1 у Атлетика, чистейший.
Да, был.
То есть там Атлетика имел момент, это имел.
Да, Феликс выходил.
Феликс, да.
Вот
да,
как, да.
И, в общем... Тяжелая игра в результате была у Ливерпуля. И у меня нет никаких вопросов по пенальти, которые назначили в ворота Атлетика. У меня нет никаких вопросов, потому что не дали пенальти в ворота Ливерпуля. То есть я считаю, что судьи правильно оба момента.
Нет, действие разительно отличается от того, что мы видим по выходным, что мы видим
по средам, да, в Лиге Чемпионов.
Да, поэтому...
Ну, я к тому, что Симеоне там побежал, не пожал руку Клопу, типа, нас тут обижают.
Ну, Симеоне, он такой, он эмоциональный, да, это человек, который... Все помнят его, как он там с Бекхэмом сцепился, поэтому о чем говорить. И с годами он сменился.
Я с годами это помню не хуже, чем было. Я помню сам этот момент, я смотрел этот матч в прямом эфире. Я ненавидел этого Симеона тогда. Ненавидел этого симулянта омерзительного.
Как есть.
Ненавидел. Я помню эти чувства жесткие. И я был возмущен был тем, как закончился матч, потому что Англия проиграла по пенальти тогда. Хотя она играла лучше. А с тех пор я болею против Аргентины всегда. Но не именно с тех пор. То есть я и до этого болел против Аргентины, потому что там был чемпионат, у них домашний 78-го года, где... Им для выхода там было до финала были две группы по три команды, из которых первые команды уходили в финал, а вторые команды играли матч за третье место. Ну, дурацкая система такая, но она была там пара чемпионатов, по-моему. И Аргентине, чтобы выиграть, они с Бразилией сыграли в ничью, а Бразилия у Перу выиграла, если мне память не изменяет, 3-0, наверное. И Аргентина, чтобы выиграть у Перу, должна была забить 4 гола дома. А Перу, в общем, был не той командой, которая должна там Аргентине крупно лечь. Потому что Бразилия по смыслу была сильнее в игре той с Аргентиной. Бразилия была лучше, но не свезло им там. И начался матч, и там такой равный матч был достаточно долго. Но потом ходили слухи. Я, на самом деле, никакого подтверждения не читал больше, но слухи ходили, что... то там была военная диктатура в Аргентине в это время. И к сборной Перу пришли в перерыве и сказали, что никто не уедет отсюда.
Да, я помню.
Из Аргентины, да. И матч закончился со счетом в итоге 6-0. И Аргентина вышла в финал, а потом стала чемпионом мира. А с тех пор я уже болел против Аргентины, но так. А вот после истории с Симеоне я против сборной Аргентины болею вообще всегда. Без разницы, с кем они играют. Матч Бразилия-Аргентина для меня был, который должен быть нейтральным, потому что я не люблю ни тех, ни других, я все равно буду болеть за Бразилию. Хотя в Аргентине были великие игроки, абсолютно великие. Там Батистута, Марадона уж и говорить нечего. Были
сейчас есть.
Да, и сейчас есть. Но нет. Так что я к Симеоне вот такое эмоциональное отношение, у меня очень негативное к нему. Я это не отменяет того, что я могу оценить, что он отличный тренер. Отличный тренер. Я хочу, конечно, посмотреть на него за пределами Атлетика, и не выяснится ли он, что он команда, которая, игрок, который может тренировать тренера, извините, команда может тренировать только одну команду, а в любой другой, ну, как Гасперини, да, условно.
Ну, да, One Song Wanderers.
Да, One Song Wanderers, да, совершенно точно. Не знаю, но в Атлетико он работает здорово. И Ливерпуль, в общем, был хороший, неплохо. Тем не менее, Атлетико с катастрофическим началом таким, тем не менее, привел эту игру в конкурентную. Удаление Гризмана тоже не вызывает же, да, никаких вопросов?
Не, ну, окей. Там даже, ну, хотел, не хотел, но...
Да кого это интересует? Не... Да, поднял ногу, да. Дал человеку ногой в лицо. Ну, о чем разговор вообще?
У человека и голова была в естественном положении, то есть
да не отпущено ничего.
Да нет. Ну нет, тут...
Да,
нет,
дали так, красного, все, что тут говорить? Да. Это только в Англии.
Да у меня вообще, да у меня вообще ни по одному матчу нет.
Да-да-да, нет изжоги. Нет,
судейской изжоги. Даже помните, мы первый тур с вами обсуждали, там, где было 4 пенальти назначено.
Да-да, белорусский то, судья да,
было, назначил. Да, и все было по делу. Поэтому... Мы с вами понимаем, что все это запрос руководства. В Англии руководство хочет, чтобы было отвратительное судейство, чтобы дискредитировался ВАР. Это все происходит. В Европе там права человека, справедливость, гуманизм. Вот все происходит так.
Я с вами согласен в смысле, да, что это запрос, но это не столько запрос руководства, сколько это болельщический запрос все равно в концовке. Это болельщики не хотят ВАРа, это болельщики хотят, чтобы все было как раньше, и это болельщики английские в целом считают, что Майк Ралли отсудил известный матч 2004 года Манчестер Юнайтед Арсенал в целом более-менее. Хотя там и по сегодняшним, да даже и по тем меркам, это просто запрет на профессию, потому что исполнял Райли в той игре. То есть там прямой запрет на профессию. Однако, однако в Англии не считается его судейство криминалом в целом. Ну, кроме болельщиков Арсенала, понятно.
Насколько я помню, он сейчас руководитель...
Да, да, он руководитель судейского.
Все понятно. Ну, все, дальше можно не разговаривать на эту тему. Ну, все, просто про английское судейство нужно закончить. Вот.
Мы не можем, к сожалению, мы смотрим на него постоянно. Да. Второй матч, Порто-Милан. Порто выиграл у Милана, выиграл по делу, по смыслу.
Милан был, вообще очень меня расстроил, и как-то в этой Лиге Чемпионов, если в первых двух матчах он еще там и Атлетика, и... Ливерпулю создавал проблемы, то в этом матче он даже не имел ни одного момента. И это было очень грустно и печально, конечно.
Да, и такое впечатление сегодня, что за второе место борьба будет между двумя командами. Но, потому что по 4 очка имеют Атлетико и Порто, и 0 Милан. Но для Милана просто решающий матч следующий с Порто дома. Не выиграл, и я думаю, в этом месте все, да?
Конечно.
Так-то теоретически шансы есть, что там 4
очка? Не, ну, 3 победы.
Ну, 2 победы даже уже там будет что-то. Ну, ничья Атлетико Порто между собой, ты у обоих выиграл, и вот там какой-то сюжет. Пока в это просто не очень верится, так честно говоря.
То, что есть сейчас, то да. Хотя в чемпионате вроде бы и неплохо их
играют. Да, да. Ну, у остальных двух английских команд игры сложились легко. Челси выиграл у Лиги Чемпионов, у шведского Мальме. На матч пришел Понтус Янсен из Брентфорда, который 6 лет за Мальме играл. Пришел вместе с болельщиками, не в вип-ложу какую-то там, а пришел с болельщиками в шарфе Мальме, молодец. Но у меня вот такой вопрос. Я уверен, что там среди болельщиков Челси он очень должен активно обсуждаться. Но понятно было, что Челси у Мальме выиграет. Был ли смысл ставить Лукаку и Вернера и получить их обоих травмированными?
Может, был смысл в том, чтобы вернуть им как-то уверенность, ну, по крайней мере, Лукаку вернуть уверенность в себе. Ну, его-то точно надо было выставлять. А Вернер, мы же знаем, он может забить, а потом... Ну, это, на него это вообще никак не влияет.
Да, Вернера же не вернуть уверенность в себе уже, да? Нет, это да. Невозможно.
Да, ну, в этом клубе и в этом чемпионате, скорее всего. Вот. А Лукаку, может, да, это была попытка его вернуть, но что-то пошло не так, да. И там сразу на 4-й минуте Вернер просто... Не попал по мячу, не забил. Классика сразу. Ну, да. Хорошо, что потом уже там это...
Ну, Кристенсен, да, уже забил сразу там на 9-й минуте. Там, в общем, игра была для Челси простая, но это было ясно.
По пенальти, да.
Такое. Слушайте, но если «Зенит» у «Мальме» 4-0 выиграл, то, наверное, «Челси» у «Мальме» должен просто выиграть по-всякому. Не обязательно 4-0.
Погода была плохая.
Ну, естественно, да. Все равно... Все равно вот вопрос, который беспокоит, потому что сейчас у них игра с Норвичем, но тоже не сказать, что это застрел, домашняя игра с Норвичем. Это самая легкая игра чемпионата домашняя. Но лишиться Лукаку... Я с точки зрения фэнтези еще не волнуюсь. Я собрался тут Лукаку капитаном делать.
Да, я слышал.
Да, и продавать этого Криштиану. Теперь я задумался очень сильно. Что делать завтра уже?
Кого брать вместо Лукаку, да?
Ну, нет, я продавать Лукаку не хочу именно продавать. Но матч с Норвичем, это же ровно для него матч. Команда не топ, только забивай.
Да, но мы же еще не знаем, сколько там травма, насколько серьезная.
Да, но дело в том, что мы с вами разговариваем в четверг вечером, игра в субботу, в четверг вечером они говорят, что Лукаку выбыл по травме. Да, они не говорят, насколько. Может быть, он, конечно, выбыл на день, на пятницу, но я, честно, очень сильно в этом сомневаюсь.
Не, ну, в целом, вот мы все понимаем уровень Мальмё, уровень шведского чемпионата. Логичнее было бы выпустить молодых игроков, там, разбавить их опытными.
И в случае чего уже со скамейки выпускать тяжелую артиллерию.
Да. А так, потому что, тем более, 5 замен есть. 5 замен, в Лиге Чемпионов. То есть ты пол с команды можешь вот реально поставить 5 молодых, которые, должны играть. И потом просто их, убрать в случае чего. Да, 5, не 3, 5. Поэтому в итоге ты теряешь нападающего и Вернера, и теперь, не знаю...
Это хорошая фраза. Теряешь нападающего и Вернера. Ну да. Да нет, а так и есть, да. Что потерял Вернера, это кто такой Вернер, непонятно, да. Нападающему его назвать сложно. В другом матче совершенно равная игра «Зенита» с «Ювентусом» дала нам классическую эту формулировку, что победа на классе, которой не должно было быть вроде, но в воздухе витала эта тема, что если Ювентусу что-то нарисуется, то все-таки он забьет. А если Зениту что-то нарисуется, то он не забьет. И все ровно так по этой классике и произошло. Что была какая-то пара моментов у Зенита, была какая-то пара у Ювентуса, и в результате за 5 минут до конца Ювентус забил. Закрыл все вопросы по своему выходу, поскольку он вообще не потерял ни одного очка. Зенит закрыл все вопросы по своему выходу, потому что в заказную победу «Зенита» над «Челси» я вообще не верю никаким образом. Я думаю, что и вы тоже, да?
Ну, конечно.
И в поражение от «Мальме» с разницей в 5 мячей я тоже не верю. Поэтому тут в этой группе наступила предельная ясность. Выходит «Ювентус» с «Челси», «Зенит» едет в Лигу Европы, «Мальме» едет в «Мальме».
Ну, в «Мальме». Да, тем более «Ювентус» будет играть дома и...
Да нет, все тут понятно. Тут мы можем.
Да, понять. Это единственная группа, которую вот
вообще все понятно.
Закрывать, да.
Да, в которой можно закрывать. Мне кажется, что можно закрывать и группу все-таки, где играет Манчестер Сити. С меньшей, конечно, вероятностью, но все-таки, потому что матч Брюгге-Манчестер Сити должен был нам рассказать, а не будет ли вдруг Брюгге тут что-то, чего-то, потому что они не проиграли Парижу дома. Если вдруг они не проиграли Манчестеру дома, то вот тут уже, я уж не говорю о том, что они тогда первый круг закончили на втором месте, на всякий случай, выше Ман-Сити. Ну, все эти иллюзии, они ушли. Был какой-то период, там, пока все это можно было делать. Но знаете, что мне показалось? Что у Брюгге были моменты, были проникновения. И Брюгге в целом, ну, не был вот таким дном, чтобы проиграть там 1-5. Мне не кажется, что счет можно сказать, что счет именно по игре. Однако, они сами не верили, что они могут Манчестеру нормально забить. Потому что с тем же Лейпцигом Брюгге тоже создавал, но там они спокойно реализовывали значительную часть своих моментов в гостях. А здесь Сити, то он принял не так, то отскочило не туда, то еще что-то. То есть у них была какая-то обреченность непонятная. В такой вот психологическом состоянии в нем невозможно не проиграть. И они вот с Парижем, они играли нормально, они и по игре играли нормально, а здесь они... И до первого гола у них были эти провалы жуткие, там Сити прощал просто. Ну, а потом...
Нет, ну, я думаю, что все-таки счет справедлив, с учетом того, что там уже пытались вытворять все эти вот... как это правильно, пижоны.
Понторезы, да.
Понторезы манчестерские, да. Сколько там Стерлинг не забил.
А я не думаю, что Стерлинг не забивал из-за понтов.
Но он не забивал по другой причине, потому что Стерлинг скоро станет Вернером.
Но... Ну, Стерлинг плавно пошел в обратную сторону, к себе ливерпульскому.
Да,
Помните, как он не забивал там?
Да, конечно, помню, но это вот печально. Ну, и да, мы знаем, что Стерлинг бьет, бил и будет бить, он там живет по заветам Киржакова, но все-таки моментов было море, и Сити мог, ну, еще и крупнее выбрать. Потому что Брюгге был, ну, действительно, вот у них просто читался страх. Они, знаете, Де Брюйне увидели, там, и все. И, ну, это же главная бельгийская звезда, в принципе.
Да. И запели «О, Кевин Де Брюйне», да?
Да, и когда он выходил, ну, его заменяли, то весь стадион ему аплодировал. То есть это, нету такой истории, как, знаете, там, в условной Италии или еще где-то, где звезду, играющую за иностранную команду, да даже звезду, играющую за итальянскую команду, освистают и оплюют, как, ну, даже, ну, можно вспомнить, как провожали Мальдини, когда он играл свой последний матч, и там вывесили просто баннер, что у Милана один капитан Борези. Ну, часть там.
Ну, вот. Значит, я так скажу, что это очень сильно, мне кажется, зависит от клубной принадлежности. Де Брюйне играл в Бельгии, в Генке. Я не знаю взаимоотношения Генка с Брюгге. Наверное, у них мирные, хорошие взаимоотношения. Но я был, ну, я не знаю, лет 20, наверное, назад. Может быть, больше. Не помню. Но примерно. На матче в городе Санкт-Петербург, на матче «Зенит-Сельта». А за «Сельту» тогда играл нынешний тренер сборной России Валерий Карпин.
И Мостовой Александр, наверное, еще.
Наверное, да. Я Мостового не помню, наверное, тоже он играл. И это был финал Кубка Интертото. Тогда был такой турнир, из которого можно было выйти в Кубок УЕФА. И он стоял из двух матчей. И «Зенит» проиграл первую игру 1-2. А во второй «Зенит» выиграл 2-0, но в результате там 2-1, и в добавленное время они сыграли 2-2, и кубок выиграл «Сельта». После игры весь стадион нес Карпина, ну, просто, не просто нецензурной бранью, а такой хоровой нецензурной бранью, весь стадион нес Карпина. Карпин тогда написал, что, я помню, что он недоволен очень, что его вот у Санкт-Петербурга. Дело в том, что Карпин играл за «Спартак».
Ну да.
И в этом месте все, то есть для питерского болельщика «Спартак» это красная тряпка, все. И без разницы, в «Сельте» ты играешь, в «Реале» еще где. Играл за «Спартак», все, ты приехал в наш стадион, ты все равно остался «Спартаком».
И мы Артем Дзюба, Владимир Быстров.
Ну. Но там другая история. Там они играли оба за «Зенит» все-таки. Я не думаю, что Быстрова простили в концовке. Дзюбу, наверное, простили. Там другая история. Там вопрос, что ты переходил туда-сюда. Карпин, он просто был, как вы знаете, да, что у «Спартака» такая кличка «Мясо», они гордятся им.
Да, конечно.
Да, ну так вот, Карпин, он мясной, и был всегда мясной. И все, и на стадионе в Санкт-Петербурге без разницы, за кого ты играешь. Поэтому то, что они Де Брюйне хлопали вот на стадионе в Брюгге, я не знаю, какие взаимоотношения Брюгге с Гентом, может, они там мирные, и они могут похлопать. А если бы он играл, допустим, ну, я не знаю, за Андерлехт какой-нибудь, или за Стандарт, то я не думаю, что там прямо мирные были бы с ним взаимоотношения с стадионом. Бельгийцы, на самом деле, это не такая мирная нация, как нам кажется, что это сытая Европа, что они там бюргеры.
У них там пол Африки колоний было. Ну, конечно, это тоже...
Да. То есть это такая нация достаточно активная, мягко очень говоря, и мнение свое на стадионе они выскажут легко. Париж в параллельной игре обыграл Лейпциг. Ну, Лейпциг в этом году, как бы так сказать, не конкурент никому.
И в этой эпизодами, конечно, Лейпциг был хорош, но
Да, эпизодами, да. И Лейпциг забил в трех играх 6 голов, на всякий случай.
Ну да, то есть немало. Но в целом, что мы... Барселона один только забила на данный момент. Вот, ну что можно сказать о Лейпциге? Ну, о ПСЖ. То есть, если бы не класс исполнителей, то да, это, конечно...
ПСЖ слабо очень.
Это не команда. Ну, то есть, да. Это работы тренера вообще не видно.
Слушайте, но у меня вот такой вопрос. Ну, никакого тренера работы не видно в ПСЖ. Вот тренер, который мы знаем, да, футбол, в который он играет,
да.
Он приходит в ПСЖ, ничего этого нет вообще. Это тот же ПСЖ, который был при Тухеле, который был при Эмери. Это все один и тот же ПСЖ. Там игроки играют сами с собой.
Ну, я думаю, Месси может там со временем начать свою футбольную, эту тренерскую карьеру. Можно было еще туда отдать этого. Ну, Криштиану им надо было забирать. И вот Криштиану точно... Ну, просто вот... Но другой момент. У меня, конечно, когда уже был назначен очередной, второй пенальти, Папе поступил некрасиво. То есть бить должен был Месси. Ну, за это он был наказан.
Но хет-трик вы имеете в виду, да?
Да, конечно. Да.
А я думаю, что тут Мбаппе ни при чем. Он же ему отдал первый пенальти Месси пробить и показал, что ты иди бей.
Да.
А я думаю, что Месси ему отдал также этот пенальти, типа Лаверды сделал. А что там Месси хитряком больше, хитряком меньше?
Не, подождите, Месси ему отдавал и отдал еще один пенальти, чтобы все-таки показать ху из ху, да, то есть... Ты даже
Нет, это я думаю, нет, он не думал, что тут не так считал. Но он не считал далеко, что если типа он не забьет, то тут. Я думаю, что вообще Месси не нужно топтать особо никого. Что ему доказывать там кому-то?
Ну, тут все понятно. Открываем трофейную комнату
и все понятно. Ну, Мбаппе пенальти провел безобразно. Это с ним случилось не впервые в его карьере. Ему вообще пенальти бить не надо.
Согласен.
Ну, окей. Париж выиграл, что к нему можно предъявить? Выиграл, все. У Сити выиграл, у Лейпцига выиграл, с Брюгге сыграл. Ничего, наверное, проблем с выходом ни у Парижа, ни у Сити нет. А Лейпцигу, как Брюгге догонять, вообще непонятно. Дома уже им проиграли очный матч, не знаю. Не вижу тут интриги уже никакой. Париж, Сити поехали, Брюгге в Лигу Европы, Лейпциг в Лейпциг. В остальных группах все-таки у нас интрига присутствует. Давайте мы начнем с этого возмутителя всякого спокойствия, с Тираспольского Шерифа, которого все-таки итальянский Интер потрепал, да? Все-таки. Не просто он его выиграл, он его потрепал как следует.
Ну, тут, знаете, Шериф когда сравнял счет, и с учетом того, как натужно Интер там открывал счет, то показалось в определенный момент, что сейчас тут будут опять проблемы. Мы видели Интер в прошлом сезоне, в позапрошлом сезоне, как они не выходили из группы.
Я думаю, это вам просто так хотелось. ну, внутренним. И мне тоже.
Не, ну, я-то, я-то переживаю за все итальянские команды, поэтому я тут за, ну, хочу, чтобы Интер вышел все-таки из группы, посмотреть на него дальше. Плюс работа Инзаги мне нравится как тренера. Поэтому...
Я напомню, что летом Интер заработал на трансферах больше всех в мире, 155 миллионов чистыми. Поэтому у них финансовое положение поправилось. А вы знаете, да, что их хочет купить та же саудовская группа, которая купила Ньюкасл. Так что, может быть, у Интера вообще финансовых проблем в будущем не будет. Но из Лиги Чемпионов, в смысле, группы Лиги Чемпионов им выйти надо. И мне кажется, у них есть сейчас все шансы. А что за проблема-то с Реалом вместе выйти? Выиграй второй раз у Тирасполя и все.
Ну, еще один матч с Шахтером.
Сыграй его в ничью.
Ну да, это умеют, в принципе. Да. Интер и Шахтер играют 0-0 друг с другом уже два сезона подряд. Три игры подряд играют, поэтому тут в целом не проблема.
Да, я не думаю, что на своем поле проблема сыграть ничью с Шахтером. Ну, лучше выиграть, понятно. Но Шахтер без зуба же какой-то, да?
Ну, по сравнению с прошлым сезоном, то да. То если в прошлом сезоне они там очень, ну, играли здорово и как-то атака лучше была, хотя и тренерский состав тот же, а нет, да.
Ну, беззубый.
Нет, не в этом году к ним пришел этот. Мауриньо когда назначили? Этим летом?
Нет, к ним пришел Де Зерби из Сассуоло.
Из Сассуоло, да, все правильно. Вот, и сравнить то Сассуоло и этот Шахтер, это, конечно, две большие разницы.
Шахтер не забил ни одного гола.
Да, ну, как и второй украинский клуб.
Да, как и второй украинский клуб, который проиграл Барселоне 0-1, играли два раненых зверя. Но я бы сказал, что зверь-то раненый был один.
Ну да.
А второй-то просто в свою силу сыграл. Ну, моментов у него не было, допустим, против Барселоны. Ну, проиграть 0-1, я думаю, там в истории останется. Ну, 0-1 Барселоне проиграли. Кто, типа, вот кинет камнем? Никто. Если не знать текущее состояние Барселоны, и что
с ним? Если не знать истории, как Динамо Киев когда-то Барселону унесло, то никто камень не кинет, согласен.
Ну, нет. Киев нес Барселону, да, со страшной силой, но это все-таки был эксклюзив. Это уж не была норма прямо такая, что они подошли и тут закатали. Барселону много кто нес, между прочим, Бавария неоднократно ее выносила. Да.
Ну, мы же не будем сравнивать в историческом плане Баварию там с ее достижениями европейскими.
Я помню матч 1975 года, в котором в европейском суперкубке играли Динамо Киев и Бавария. Динамо Киев выиграл 1-0. И выдающийся абсолютно гол забил Олег Блохин, который от центра поля убежал один, обыграл 6 человек и забил гол.
И получил в том сезоне золотой.
Да, абсолютно, да. И так что было время, когда Киев с Баварией сравнивали, хотя тогда Бавария была абсолютно европейский гегемон. Абсолютно.
Тогда были абсолютно другие деньги.
Согласен, да. Согласен.
Мир был другим.
Мир был, все было другое, но футбол был, и Киев у Баварии выигрывал. Я не к тому, что сейчас Киев должен выигрывать у Баварии. Наверное, там финансовая сторона дела очень сильно разнится. Но мне кажется, что дома с Барселоной они вполне могут играть, нет? В ответ
на матч. Могут. С такой Барселоной могут.
Да, с такой Барселоной могут. Бенфика до 70-й минуты держалась против Баварии, имела два убойнейших момента, правда, два гола Баварии не засчитали. Пувару, у меня закралось уже сомнение.
Вопросов.
Да, нет, вопросов Пувару нет. Закралось сомнение, что может Бенфика уцепит здесь очко у Мюнхена, и тогда вообще они в королевской позиции будут. Но не зацепили, тем не менее. С Баварией ясно все, Бавария 12-0 разницу имеет. Матч закончился 0-4, это несправедливо, потому что после 0-1 Бенфика расстроилась и посыпалась, а так до 70-й была очень хорошая игра.
Да, как есть фраза «стойко трымался юнак на допросе». После того, как были приведены единственные голы, да, это человек, Бенфика. Ну, знаете, тоже, когда ты в таком напряжении держишься,
да.
Прет тем, что там не миллиметровыми, но офсайдами отменяют эти голы, там рука у Левандовского, И да. Тут ты все-таки пускаешь, что ты... Ну...
Да, ну, все, кто играл против фаворитов, играл там в игру в какую-нибудь против фаворитов, когда ты долго держишься, то кто-то должен поломаться, может разочароваться фаворит в том, что это не его день, да, и тут у тебя вообще появятся шансы выиграть. Но если вдруг ты получаешь, то тут, конечно, тебя оставляют психологические силы, что ты думаешь, ну нет, ну все равно вот нас, и все. Сразу нас.
На данный момент Бавария выглядит наиболее мощным.
Ну, из всех вы имеете в виду, да?
Да.
Наверное, да, соглашусь, что я бы Баварию сделал главным фаворитом Лиги Чемпионов. В ответной игре, если Барселона не выигрывает у Киева, то я думаю, что Барселона не выйдет никуда. Но если выиграет, то тогда стыковой матч с Бенфикой все будет решать, скорее всего. Группа жизни. Зальцбург, Севилья, Лиль и Вольфсбург продолжают быть группой жизни, но тут оторвался Зальцбург, который победил немцев. Австрияки победили немцев, на всякий случай, да?
Это, конечно, двойной праздник.
Да, да, то есть у них это... Мы все, ну, мы все европейцы, все знают, что Австрия это типа германский предатор, хотя на самом деле это не так. Но они говорят по-немецки, у них очень схожая культура. Тем не менее, Зальцбург выиграл, набрал 7 очков. Дальше ни одна команда не одержала ни одной победы. Севилья с Лилем сыграла 0-0, имеет 3 ничьи. Лиль 2 ничьи и поражения, Вольфсбург 2 ничьи и поражения. Зальцбург, выигрывая у Вольфсбурга, если вдруг в гостях он выиграет, то Зальцбург сразу вышел. Да, а остальные команды будут между собой грызться до последнего тура. Я хочу, чтобы Зальцбург вышел. Пора ему уже.
Да, да. Они заслуживают, то есть это уже не первый их сезон, когда они так классно играют. С Ливерпулем, помните, это пересечение.
Да, 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 да.
4-3. Поэтому, да, эти ребята должны уже.
Да, я хочу, чтобы они вышли, и чтобы там была какая-то серьезная борьба за выход дальше. Ну и последняя группа, в которой, казалось бы, тоже нет уже интриги, но неожиданным образом Аякс разгромил Дортмунд 4-0. А в параллельном матче случился второй разгром. Бешикташ проиграл 1-5 Спортингу дома. И теперь перед нами встала такая дилемма. Дортмунд играет следующую игру с Аяксом, и он не может ее проиграть. Я не знаю, после 0-4 можно рассчитывать на то, что ты спокойно берешь там очки?
Ну, спокойно нет, конечно, но будет дополнительный настрой, дополнительная мотивация. У них, видите, как-то вообще не задалась игра. То есть Ройс, который на стандартах, прикрывающий ближнюю штангу, это нонсенс, срезает мяч в ворота. Потом своих моментов, там у Холланда два каких-то полумомента было, и то он...
И все, да.
Да. И вот после этого гола Ройса, ну, то есть капитан, ну, знаете, они посыпались. То есть, как это капитан забил собственные ворота? Что нам делать теперь? И, ну, и как... Плаксивые мальчики заплакали, а какие там ошибки дальше были. Ну, то есть, когда Алер забивал, это вообще...
Не, ну они встали просто. Просто
да,
встали.
Поэтому вполне возможно, что этот ответный матч он может закончиться, ну, с таким же счетом в пользу хозяев, уже в пользу Дортмунда.
Ну, тогда, наверное...
Это команды, которые, ну, не следуют одна из другой игры.
Наверное, да. Там будет мощный стадион Вестфалиум. Я вообще скажу, что ну, это не лучший, наверное, стадион там по поддержке, который я видел в своей жизни. Но это один из, да, таких сильных стадионов, которые... То есть он гораздо сильнее, допустим, чем Альянс-Арена в Баварии, который своих погонит вперед. Но тут турнирная ситуация такая, что Дортмунд играет со Спортингом в гостях. И если у них будут зеркальные результаты с остальными командами, то при поражении Дортмунда в Спортинге Дортмунд на сегодняшний день поедет домой. Ну, в Лигу Европы. Поэтому для того, чтобы не попасть в эту историю с важным личным матчем со Спортингом, Дортмунду нужно Аяксу не проиграть, поскольку Спортинг Аяксу дома уже проиграл 1-5. То есть... имеет уже вот такой плохой результат очень. Поэтому если Дортмунд Аяксу не проиграет и рассчитывает на то, что Аякс будет до конца играть и выиграет у Спортинга дома тоже, тогда, возможно, матч Дортмунда со Спортингом не будет иметь какого-то там серьезного значения. А вот если Дортмунд проиграет, то там вовсю родится интрига. И я на сегодняшний... Да, вот тот Дортмунд, который был, он очень мне не понравился. Не знаю, как они будут Аякс выигрывать. Не знаю. После такой игры просто непонятно, вот чем они собираются там Аякс выиграть. Как с ними все это может случиться?
Это запрос.
Вот, да, я понимаю, что это одно...
Как у них все потухло, так у них может все
и загореться. Все загорится. С этим я согласен, да. Но после Аякса у них как раз выезд в Спортинг. Поэтому... Конечно, рассчитывать на то, что Бешикташу Спортинга отнимет очко, хотя бы очко, тяжело.
Ну, нужно самим отнимать хотя бы очко у Аякса.
Это да, и не проигрывать Спортингу, тогда последний тур уже развлекаться. Согласен. Друзья мои, ну вот так примерно прошел третий тур. Наверное, мы что-то, конечно, упустили, но в целом картина более-менее понятная. В следующем четвертом туре, который будет 2-3 ноября, команды, которые играли в этом туре в гостях, будут принимать своих соперников дома. И там останется всего два тура, один ноябрьский и один декабрьский. Обо всем этом мы расскажем в наших последующих передачах. А на сегодня у нас все. Александр, спасибо вам за участие большое.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, оставайтесь с нами и продолжайте слушать «Пульс Премьер-лиги» и «Пульс Лиги Чемпионов» на «Матч Дэйбис».